Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! По страницам Библии 1041-я встреча у нас с вами сегодня. В прошлый раз мы с вами начали читать книгу пророка Амоса. И я сделал то, чего никогда раньше в этом цикле не делал. Я начал читать с вами 7-ю главу этой книги, потому что хотел познакомить вас с пророком Амосом как с человеком, сделать такое личное, живое знакомство. Это был пастух из маленького селения Фикоя. И именно Фикоя была последней остановкой на пути к пустыне, которая отделяла Израиль от Мертвого моря. Надо отметить также, что Амос был не только пастухом, но еще и собирал сикоморы. Так вот, пастбища и места, где собирали сикоморы, находились далеко друг от друга. То есть, возможно, этому человеку нужно было путешествовать с работы на работу в зависимости от сезона. Мы сказали также, что сикоморы – это такие маленькие пустынные маслины. Иногда их также называют библейскими маслинами. И вот Бог призвал этого человека прийти из Южного царства, Иудеи, в царство Северное, Израиль, в город Вифиль, который был тогда его столицей. Да, конечно, по современным меркам Вифиль – совсем небольшой город. Но сравнивать его все же нужно не с сегодняшними мегаполисами и не с городами римской эпохи. Сравнивать его нужно с другими городами того времени. И в любом случае переезд из Фикои в Вифиль – это такой переезд сельского пророка в большой город. Да, задача Амоса была, конечно, не только в том, чтобы приехать в город Вифиль, но также и в том, чтобы проповедовать там. И Амос был, по сути, деревенским пареньком, который попал в город. Над ним сначала насмехались, потом его стали даже слушать. И мы, читая книгу пророка Амоса, увидим, что, среди прочего, он проповедовал и при царском дворе. И по ходу его проповеди стало ясно, что этому человеку есть что сказать. Его слово достигло сердец некоторых из слушателей. Однако это не понравилось властям. И не понравилось это также представителям так называемой организованной религии. Эти люди решили договориться, вступить в заговор и избавиться от Амоса. И для того, чтобы это сделать, они послали к Амосу псевдосвященника Амасию. Человека, который не знал Бога. И человека, которого не знал Бог. Конечно, Амасия был скорее политиком, чем священником. И прежде чем идти к Амосу, он пошел к царю Иеровоаму II, чтобы настроить его против Амоса. Ну и после этого он уже пошел к самому пророку Амосу и фактически стал его оскорблять и унижать. Мы сегодня возвращаемся к 7 главе, и мы увидим, как Амасия пришел к Амосу. Да, часть этого фрагмента мы с вами уже читали в прошлый раз, но далеко не на все мы обратили внимание. Итак, 7 глава, 12 стих. «И сказал Амасия Амосу: провидец, пойди и удались в землю Иудину, там ешь хлеб и там пророчествуй». Ну, то есть, убирайся отсюда вон, ты нам здесь не нужен, ты здесь лишний, убирайся домой, и там будешь есть хлеб и пророчествовать. Предполагалось, что Амос объедает жителей Вифиля. Ну и предполагалось также, что, конечно, это пророчество здесь никому не нужно. И само по себе такое обращение псевдосвященника к Божьему пророку уже было великой наглостью. Однако это еще не вершина оскорбления и не вершина наглости. Подлинная вершина нахальства, наглости и дерзости Амасии находится в 13 стихе. Вот что он говорит. «А в Вифиле больше не пророчествуй, ибо он святыня царя и дом царский». Конечно, по сути, это наглость. Ну а с литературной точки зрения, то, что автор излагает эту наглость, является замечательным примером сатиры. Острой, яркой, хлесткой. Ну, типа, ты же понимаешь, Амос, ты проповедовал здесь при царском дворце, и твоя проповедь царю не нравится. И многим вельможам, многим представителям власти она тоже не нравится. Есть много людей, которые сейчас тобой недовольны. Ну, например, ты как-то недостаточно дипломатичен. Ты говоришь слишком жесткие вещи и слишком бескомпромиссным тоном. Ты не рассказываешь этим людям, какие они хорошие, добрые, милые и красивые. Ты неприветлив, ты непочтителен, ты не соблюдаешь субординацию. К тому же ты не умеешь себя подать. Да что тут подать? Ты не умеешь себя вообще вести в высоком обществе. И голос у тебя не тот, который нужен для проповедника. И внешность у тебя не такая. И костюмчик не тот. Ну и вообще, убирайся-ка ты отсюда по-добру, по-здорову. Так вот, послушайте еще раз ответ этого великого Божьего человека. Человека, который проповедовал Божью праведность и Божий суд. И послушайте, насколько этот ответ наполнен благодатью и смирением. Я прочитаю сразу с 14 по 16 стихи. «И отвечал Амос и сказал Амасии: Я не пророк и не сын пророка. Я был пастух и собирал сикоморы. Но Господь взял меня от овец и сказал мне: Господь, иди пророчествуй к народу моему Израилю. Теперь выслушай слово Господне. Ты говоришь: не пророчествуй на Израиля и не произноси слов на дом Исааков». Вот такое противоречие между тем, что говорит Бог, и тем, что говорит лжесвященник или псевдосвященник Амасия. 16 стих я прочитал для того, чтобы вы увидели вот это противоречие, вот это противопоставление. К 16 стиху мы с вами еще вернемся. И я думаю, что мы увидим весьма суровые слова, которые обращены конкретно к Амасии. Но я хочу, друзья мои, задать вам такой вопрос. Вот эта реплика Амоса, этот его ответ Амасии, насколько это похоже на религиозного фанатика? Иногда говорят, ну вот, Амос, фанатичный пророк. И, кстати, я думаю, что многие воспринимали его именно так, как фанатика, потому что Амос говорил о суде. Мне же все-таки кажется, что ответ не фанатичный. Скорее, я бы сказал, Амос слишком наивен. Он слишком простой. Он действительно деревенский дядька или деревенский парень. Он пришел в этот город, и он продолжает вести себя как деревенский парень. Он не понимает, как работает, как устроена эта городская жизнь. Действительно, он чувствовал себя как дома в своей пустыне. Там он мог избежать опасности, он понимал эту среду. Но вот он попадает в город, и в городской пустыне Вифиля он оказался беспомощным. Да, кстати, городская пустыня, она ведь далеко не только в Вифиле. Городская пустыня, или если хотите, городские джунгли, есть и во многих современных городах. Все-таки фраза из песни 80-х «Небоскребы, небоскребы, а я маленький такой» – это предельно точная фраза, предельно точная формулировка ощущения человека вот на уровне чувств, на уровне восприятия. И вот в этих джунглях или в этой пустыне нас подстерегают три основные опасности. Мы говорили о них, например, читая книгу Иисуса Навина. И эти опасности – мир, плоть и дьявол. Надо сказать, что опасности эти, конечно, не остались только там, в Ветхом Завете. И они не только в мире невозрожденных людей. Такое бывает и в церковных кругах тоже. Я скажу вам больше. Есть львы и тигрицы, которые готовы вас сожрать. И есть также змеи, готовые укусить своим ядовитым жалом. Да, это есть и в церкви тоже. Ну а вот этот человек, Амос, чрезвычайно наивен. Вы говорите, что я не проповедник? Да я и сам знаю, не проповедник я, конечно. Вы говорите, что я не пророк? Да, я не пророк, и я даже не сын пророка. Но Бог призвал меня. Мы с вами в прошлый раз уже обращали внимание на то, что в этом диалоге Амос первый упоминает Бога, именно потому, что у него были живые, настоящие отношения с Богом. Послушайте еще раз, как он говорит в 15 стихе об этом. «Но Господь взял меня от овец и сказал мне Господь, иди пророчествуй к народу моему, Израилю». И здесь несколько моментов. Во-первых, он как бы говорит, хотите мои рекомендательные письма? Хотите узнать, откуда исходит мой авторитет? Да вот они. Основа всего этого в Господе. Господь меня призвал. И я скажу вам так. Если вы несете сегодня Божие Слово, то вам будут возражать. И с вами обязательно будут спорить. Собственно, так происходит и в нашем служении по страницам Библии. Вот, например, недавно мы получили комментарий, который похож на многие другие подобные комментарии. Его автор пишет следующее. «А с какой стати я должен вас слушать? Откуда у вас авторитет?» Ну и на это я очень легко могу ответить. «Когда я был еще молодым человеком, Бог призвал меня, и я понял, что это именно Он меня призывает. И вот когда я так говорю, меня порой спрашивают, ну, то есть, у вас была очень сильная вера, наверное, да? Ну, то есть, Бог призвал, и вы взяли и пошли. Нет, друзья, ничего подобного. Не было у меня никакой сильной веры. Я поехал учиться в семинарию, и, честно говоря, даже не был уверен, что Бог позволит мне доучиться. Ну, потому что, особенно в начале, были сложности, связанные, например, с тем, что я очень плохо знал Библию, я был не из христианской семьи, а вокруг люди с гораздо более внушительным прошлым. Ну и финансовые проблемы, конечно, тоже были. То есть было непонятно, даст Бог получить образование или нет. Хотя, простите, я говорю не точно. Богу-то все было понятно. Это мне не хватало веры. Это была моя проблема. Но у меня было огромное желание служить Богу. И вот именно это желание побуждало меня идти вперед. И сейчас, по прошествии десятилетий, я точно понимаю, что Бог призвал меня к этому служению. И мне уже не надо объяснять ничего насчет авторитета. Я бы хотел быть столь же наивным, как и Амос. Хотя, нет, пожалуй, он даже слишком наивен. Ну, по крайней мере, на мой взгляд. Поймите, Амос проповедовал не слово человеческое. Он проповедовал слово великого Бога. И вот это принципиально важно. Он проповедовал против греха. Он не был проповедником мямлей. И он не пытался как-то сгладить острые углы. Он не пытался сделать, чтобы всем было хорошо и приятно. Он не раздавал сахар и сладости. Он не продавал сладкую вату. Он не распространял синтетические духи человеческой доброты, чтобы заглушить ими вонь помойки. И он понимал, что невозможно сделать помойку чище, даже если вылить на нее бочку духов. Он не был мягким, он не был сентиментальным, он не пытался угодить людям, он не был поверхностным. И, с другой стороны, он не был комиком-стендапером. Он не пытался развлекать людей. Он не гнался за популярностью. Он не гнался за лайками. Он не гнался за последователями. Он говорил без всяких типа или как бы. Ну, есть шутка про одного проповедника. Кстати, я думаю, это выдуманная история. Но, в общем, таких проповедников на самом деле немало. Так вот, история или шутка про проповедника, который проповедовал примерно так. «Друзья мои, ну вам надо типа покаяться, иначе вы как бы все погибнете, потому что вы в некотором роде грешники». Но понимаете, друзья мои, небеса и ад – это не как бы и не типа, а это совершенно четкая реальность, не только духовная, но и абсолютно физическая.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Ну а теперь давайте перейдем, собственно, к тому, о чем проповедовал Амос. а проповедовал он о нескольких основных темах, и мы с вами увидим их по ходу нашего чтения и наших бесед. Но лично меня в этом человеке поражает вот что. Когда он пришел в Вифиль, его практически никто не знал. Ну и, кстати, его ведь и сегодня многие не знают. Даже в христианской церкви его многие не знают и, в общем, многие не читают. Хронологически рядом с Амосом стоял другой пророк – Осия. Я даже предполагаю, что Осия и Амос могли быть знакомы друг с другом. Мы с вами уже видели, как Осия подчеркивает Божью любовь. Но он также говорит, что любящий Бог будет судить грех. Ну а что до Амоса, то он говорит о высшей справедливости. Это Божий суд и высшая справедливость. Вот некоторые из тем книги пророка Амоса. И еще Амос говорит о несгибаемой и непререкаемой праведности Бога, которая как раз и приводит к тому, что Бог должен судить. Итак, суд и праведность. Собственно, как раз об этом и идет речь в книге пророка Амоса. Ну и вот теперь, после этой вводной части, давайте вернемся к первой главе. Тем более, что вы теперь лучше понимаете пророка Амоса и его слово. Да, скажу сразу еще вот что, хотя это и очевидно. Амос – человек глубоко бесстрашный, человек смелый. Да, он проповедует Божье слово, и при этом его мировоззрение, его поле обзора включает в себя весь мир. У него настоящее глобальное мышление. Нужно сказать о том, что Амос, конечно, не единственный из пророков, кто говорил о судьбе других народов. Однако обычно пророки все-таки начинают с Израиля. Их мировоззрение израилецентрично. То есть они говорят об Израиле, потому что это для них самое важное. А потом уже они идут к другим народам. Ну а вот у Амоса все наоборот. Он начинает с других народов. И при этом он обращается к великим мировым державам, к великим мировым столицам того времени. И уже потом, после того, как он откроет Божий суд над другими народами, он обращается к Израилю. Такие пророки, как Исаия, Иеремия, Иезекииль и, конечно же, Даниил, тоже говорили о других народах, но сначала для них все-таки был Израиль. На первом месте именно Израиль. А для Амоса все наоборот. Он начинает с других народов, точнее соседей Израиля, то есть тех, кто живет вокруг Израиля, и потом он постепенно подходит к суду над самим Израилем. Именно так устроена его проповедь. О суде над другими народами он говорит при дворе царя в Вифиле, в Северном царстве. Он говорит о том, например, что Бог будет судить Сирию. Или о том, что Бог будет судить страну филистимлян. Или будет судить Эдом. Или будет судить Аммон, Моав и другие страны. И вот когда Амос об этом говорил, я полагаю, все были готовы его слушать. И его проповедь притягивала, привлекала все большую и большую аудиторию. Знаете почему? Потому что интересно ведь послушать про грехи моавитян. И вообще-то говоря, про чьи угодно грехи интересно, кроме собственных. Хочется узнать, как Бог будет судить другие народы. Но ты сам при этом стремишься остаться где-то в сторонке. Но не получится, не выйдет. Ну и скажу также, что эта ситуация тоже не осталась только во времена Амоса. Сегодня она примерно такая же. Многие сегодня готовы слушать про грехи моавитян, совершенные 4000 назад. Вот это «да, можно», говорите на здоровье. Многие сегодня готовы слушать про грехи других государств, других народов, других правительств, других церквей, или точнее других ветвей христианской церкви. Да легко, проповедуйте сколько угодно. Даже про грехи соседей многие готовы слушать, с условием, что эти соседи либо вовсе в церковь не ходят, либо ходят в какую-то другую общину. Без проблем. Только не наступайте нам самим на пятки. Пощадите нашу мозоль. не говорите о скелетах, которые могут быть у нас в шкафу, а то будет проблема. Сначала будет плохо нам, а потом будет плохо, больно вам. Потому что вы можете быть уверенными, мы сделаем вам больно. И вот я думаю, что Амос проявил в этом своем подходе все-таки немалую дипломатию. Он был человеком красноречивым. Да, он был родом из пустыни, из маленького пустынного поселения. Однако язык его был по-настоящему богат. Речь его была по-настоящему выразительна и содержательна. И я считаю его замечательным проповедником. И, конечно же, не могу согласиться с Амасией, пожелавшим, чтобы Амос убирался из города. Но, кстати, опять-таки Амасия не одинок, подобные ситуации были. Помните горную страну, жители которой выгнали Иисуса Христа, потому что свиньи оказались для них дороже людей. Но вернемся все же к первой главе книги пророка Амоса и прочитаем первый стих. Слова Амоса, одного из пастухов фикойских, которые он слышал в видении об Израиле во дни Озии, царя иудейского, и во дни Иероваама, сына Иоасова, царя израильского, за 2 года перед землетрясением. Я не буду углубляться здесь в вопрос датировки. Об этом землетрясении говорит, между прочим, пророк Захария, но он писал через пару сотен лет после этих событий. Иосиф Флавий утверждает, что это землетрясение было в царствовании Озии. Как бы то ни было, это все-таки далеко не самое важное. Однако отсылка к землетрясению позволяет нам утверждать, что Амос был современником пророка Осии и что он один из ранних пророков. А теперь идем дальше и читаем второй стих. «И сказал он, Господь возгремит с Сиона и даст глаз свой из Иерусалима, и восплачут хижины пастухов, и иссохнет вершина Кармила». Да, перед нами образный язык, да к тому же весьма красноречивый. Я не случайно сказал несколько раньше о красноречии Амоса. «Господь возгремит с Сиона». Это же выражение было и в книге Иова. Это как рычание льва, бросающегося на свою добычу. И вообще говоря, это весьма мощное и даже жутковатое начало. «Господь возгремит с Сиона, возрычит, как лев». И вот с этого начинается пророчество о Божьем суде над соседними народами. Я перечитаю конец этого второго стиха. «И восплачут хижины пастухов, и иссохнет вершина Кармила». Полагаю, что это указание на грядущую засуху и голод, которые будут в этой земле. Да, засуха эта охватит всю землю. Гора Кармил – это окрестности современного города Хайфа. И я должен сказать, что там сейчас очень красиво. Там роскошная растительность, замечательная природа. Но думаю, что во времена Амоса ничего подобного там не было. Так же, как, собственно, и во времена пророка Илии. Но при этом была страшная засуха. Такая, что иссохла гора Кармил. Ну а в третьем стихе начинается большой раздел этой книги. Перед нами суд над соседями Израиля, над народами, которые окружают Израиль. И здесь называются несколько конкретных народов. И первый народ, первое государство, упомянутое здесь, это Сирия со столицей в Дамаске. Давайте прочитаем третий стих. «Так говорит Господь, за 3 преступления Дамаска и за 4 не пощажу его». Потому что они молотили Галаад железными молотилами. О чем же здесь идет речь? За 3 преступления или за 4? Это выражение, кстати, не значит, что пророк сейчас даст исчерпывающий список этих преступлений. На самом деле преступлений этих не 3 и не 4, и даже не 5. Их гораздо больше. Их много. Чаша греха переполнилась. И ничто уже не сможет сдержать Божий суд, готовый обрушиться на эту землю. Что же сделали сирийцы? Они молотили Галаад железными молотилами. И молотила эти были острыми. Они были, в принципе, изначально предназначены для того, чтобы выбивать зерно из колосьев. Ну, а Галаад находился на восточном берегу реки Иордан. Это была земля, которая пролегала в северном направлении, до Галилейского моря. И на этой территории остались колено Рувима и Гада, а также половина колена Манассии. И, собственно, к северу от них находилась Сирия. Как раз Сирия и стала нападать на Божий народ. И не просто нападать, а буквально истреблять, побивать израильтян. И вот за эту жестокость, за эти бесчинства как раз и судит Бог сирийцев. И в следующий раз мы прочитаем книгу пророка Амоса, но мы также увидим, что об этом событии написано и в исторических книгах Библии. Ну а после этого мы увидим суд и над другими народами. И, кстати, в каждом отдельном случае есть свои причины, по которым Бог судит тот или иной народ. Но, друзья, к сожалению, наше время уже вышло, и в следующий раз мы с вами поговорим об этом подробнее. А пока всего доброго, и да благословит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.